для уральских широт. Вот вам Пермский разворот.
.14:05 на часах студии «Эхо Перми». Второй час программы «Дневной разворот» стартует прямо сейчас. Всего мы сегодня с вами два часа в 15:00. Программа Артема Жаворонкова стартует.
Районный квартал. Александр Михайлов, историк архитектуры, будет в прямом эфире.
Ну а пока
на наших волнах.
Этот Артем Жаворонков и я, Анна Букатова, еще один час здесь с вами обсуждаем. Обсуждаем пермскую повестку. И вот смотрите, с чего начнем. Минтруд предложил фиксацию доли оклада в структуре зарплаты бюджетников. Доля оклады медиков, педагогов, работников культуры, вот согласно этим рекомендациям, должна составлять от 50 до 70%. И запрос на увеличение окладов связан с непрозрачностью формирования зарплаты. Вроде бы, ну, если говорить, например, то о тех же учителях, для вот этой нормы 50-70% заставляют даже педагогов брать на себя и 1,5 ставки, и 2. И вот чтобы это избежать...
Там еще были нюансы, допустим, в образовании, по слухам, когда вот эта надбавочная часть, она в буквальном смысле была не отражением вклада учителя, педагога в образовательный процесс, его оценка его дополнительной нагрузки, а формирование лояльности со стороны педагогов по отношению к тем, кто эту надбавку распределял, то есть к руководителям образовательных учреждений. Вот так ли это на самом деле, как выглядит ситуация сейчас, и как относится к инициативе профессиональное сообщество, мы и поговорим с юристом Владимиром Курановым.
Ну, в сфере медицинской, потому что Владимир, старший преподаватель кафедры правоведения Пермского медуниверситета, также директор Центра медицинского права, и вот в части этой истории именно медицинской ближайшие 20 минут. Владимир с нами на связи. Владимир, день добрый.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Артем Жаворонков, тут вместе.
Артем, здравствуйте.
Очень рад вас слышать, рады мы. Естественно, первый вопрос. Вот как сейчас вы выглядит ситуация по формированию зарплат у бюджетников?
Ну, там, ну или окладов, да?
Зарплаты.
Нет. Действительно, зарплаты и оклады – это вещи немножко разные, да, они не совпадают. Вот. И действительно, я могу там более-менее экспертно говорить все-таки по сфере медицины. Вот. Значит, во-первых, действительно, оклад, заработная плата, я сказал, не совпадают. Зарплата – это в совокупности все те средства, которые работник, отработав определенное время, отработав месяц, должен получить на руки. Оклад – это, скажем так, базовая часть, да, базовая, неизменная, и все последующие надбавки, будь то компенсационные, будь то стимулирующие, как правило, завязаны на оклад. Да, то есть на настоящий момент в медицине помимо оклада есть два блока надбавок. Надбавки компенсационные, да, в данном случае это больше идет про вредность, особые условия труда, и надбавки стимулирующие. Это премии, это различные надбавки за интенсивность, за нагрузку и так далее. Вот. Соответственно, если Минтруд ведет это предложение, получается, что работник не может получить, в окладной части его не может быть менее 50-70% в целом от зарплаты. Для работника это, безусловно, страховка, потому что его неизменная часть зарплаты, она повысится. Но при этом, обратите внимание, Минтруд не говорит об увеличении фонда оплаты труда. Говорит только о перераспределении. Соответственно, да, оклады повысятся, но это не значит, что тут же повысится и зарплата. Вот. Потому что при нормальных условиях, когда человек полностью отработал месяц, и к нему нет вопросов, к нему нет претензий, у него не было нарушений, он получает все свои стимулирующие надбавки. Вот. То есть, да, окладная часть увеличится, стим-выплаты уменьшатся. Потому что, еще раз говорю, фонд оплаты труда пока повышать не намерены.
Слушай, ну получается, тогда это новость, ничего не изменит в реальном положении?
Нет, она может изменить с точки зрения того, что... То есть на сегодняшний день окладная часть может составлять, там, допустим, 40%, 45%, 50%, 60%. Вот. Конечно, для работника важно понимать, какой минимум он должен получить. Вот. Речь идет о повышении этого минимума. При этом, и Минтруд об этом, как я понимаю, не говорит. У нас ведь есть еще понятие минимального размера оплаты труда. МРОТ, он сейчас составляет чуть больше 12 тысяч. Вот. Так вот, оклады, при том это и медицины касается, и культуры, образования, кстати, в том числе и госслужбы. Так вот, оклады могут быть сами по себе меньше МРОТ. Эта ситуация давно обсуждалась на уровне судебной практики. Есть правовая позиция Конституционного суда на эту тему. Так вот, просто в ситуациях, когда МРОТ меньше, извините, оклад меньше МРОТ, и при этом у человека нет права на надбавки, да, и стимулирующие выплаты, то работодатель просто должен его зарплату, то есть то, что он получит, довести до этого уровня. Вот. На самом деле, если смотреть наше трудовое право, действительно очень много несостыковок.
Тут вот как раз авторы этой публикации пишут о том, что мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. Цифры какие-то катастрофические.
Цифры катастрофические. Еще раз говорю, про учителей не могу говорить, да? Угу. Давайте говорить про врачей. На самом деле, вот в тех фразах, которые вы сказали, заложено очень много проблем. То есть, с одной стороны, оклады, их соотношение с МРОТ, и на сегодняшний день оклады к МРОТ никак не привязаны, не могут быть меньше. Просто если нет дополнительных надбавок, то все равно человеку должны довести до МРОТ. Это, например, касается и в медицине, как правило, младшего медперсонала, это... допустим, санитарки, это сестра-хозяйка, медрегистратор, вот подобные позиции. Дальше мы должны поговорить о соотношении заработной платы, допустим, медицинских работников и в целом заработной платы по организации, потому что помимо, собственно, медицинских работников, врачей, медсестер, санитарок, есть еще руководящие кадры, да, заведующие отделениями, заместители главного врача, собственно, главный врач, руководители. Есть еще иной немедицинский персонал, бухгалтерия, экономисты, юристы, различные технические службы, в конце концов, секретарь, водитель, еще кто-нибудь. То есть здесь тоже надо смотреть, да, каким образом соотносится зарплата рядового сотрудника, рядового врача и руководителя. Вот. Как соотносится фонд оплаты труда в целом по организации собственной медицины, то есть, ну, по большому счету, зарабатывающей сферы, да, потому что именно за счет деятельности медицинских работников медицинская организация получает финансирование. Вот, в большей мере от страховых компаний, ну, отчасти и из бюджета. Вот. И следующий момент, о прозрачности которого тоже стоит упомянуть, это те критерии, по которым выплачиваются стимулирующие выплаты. Потому что...
Так вот здесь подробнее, если можно. Угу.
То есть, смотрите, как должно быть, да, и в принципе в тех организациях, с которыми я сотрудничаю, мы это стараемся делать максимально понятно. То есть по каждой должности, либо по каждой категории должности определяются виды возможных стимулирующих надбавок и критерии, по которым эти надбавки человек получает. То есть там, как примеры, выполнение плана, отсутствие жалоб, допустим, отсутствие дефектов медицинской документации. То есть, в принципе, каждый работодатель может определить те критерии, которые он считает важными, исходя из специфики своей деятельности. Плюс, и тоже часто вызывает вопросы, когда речь идет о том, что человек, имеющий дисциплинарное взыскание, то есть выговор либо замечание, он может не получить стимулирующую выплату, либо получить ее в меньшем объеме. То есть, например, по общему правилу он имеет право на премирование в размере, ну, скажем, 50% к окладу, там, при наличии замечания, либо совсем не получает эту надбавку, либо, допустим, в меньшем объеме, там, не 50, а 30%. Вот. Кстати, тоже эта ситуация неоднократно являлась предметом рассмотрения в судах, и работники доказывали, обосновывали свою позицию тем, что параллельно с дисциплинарным взысканием, то есть уже меры юридической ответственности, они еще и подвергаются финансовой санкции, и не лишаются премии. На сегодняшний день подход судов, и юридически он вполне понятен. Суд говорит о том, что работник не лишается премии, а ему не выплачивается эта премия, либо выплачивается в меньшем объеме. Для работника, безусловно, результат тот же, да, вот, но с позиции, скажем так, юридической казуистики это разные вещи, потому что премирование – это право работодателя. И суды это неоднократно подчеркивают. В принципе, если мы и Трудовой кодекс откроем, те статьи, которые посвящены премированию, то есть поощрению работников, там как раз зафиксировано, что это право, это не обязанность. Следовательно, работодатель вправе установить те правила, да, те процедуры. Главное, чтобы они были действительно прозрачны, чтобы работник действительно был ознакомлен с положением о оплате труда, да, и если человек его не читал, то он в полном своем праве пойти в кадры и попросить, в общем-то, потребовать, ознакомить его с этим документом. Вот. А дальше, соответственно, он имеет право на разъяснение со стороны работодателя, по каким основаниям там, те или иные выплаты ему не были начислены за соответствующий месяц. Потому что начисление стим-выплат идет каждый месяц, собирается комиссия, которая, получив необходимую информацию, как правило, от руководителей структурных подразделений, от завотделения, если мы больницы берем, вот, дальше смотрит, кто в этом месяце подошел под критерии, кто не подошел.
Очень важный момент затронули по части как раз вот юридической казуистики и право работодателя выписывать премию и стимулирующие надбавки какие-то. Но оплата сверхурочных, оплата какой-то дополнительной нагрузки, ведь премии не является, и, по сути, это обязательная выплата.
Это, естественно, это не является премией, то есть премия – это поощрение. Да? Есть у работодателя желание, возможность, в конце концов, свободные деньги, он выплачивает. Когда мы говорим о сверхурочных, здесь четкое требование закона, значит, не более 120 часов в целом за год. А если брать там, в течение дня, то первые 2 часа, насколько я помню, оплачиваются в полуторном размере, последующие в двойном размере. Ну, вот, то есть это именно как дополнительное время. Вот. То же самое, да, когда мы говорим о совместительстве, то есть человек работает больше, чем на одну ставку, на 1,25, на 1,5, то в данном случае он тоже имеет право на оклад там, со всеми стим-выплатами по основному месту работы, да, то есть вот на ставку, а дальше, допустим, он работает еще на полставки, соответственно, еще половина от заработной платы. То есть он имеет право на 50% оклада, и, соответственно, на эту окладную часть начисляются все стим-выплаты.
Опять же, вы коснулись частью, краем, эту тему, но авторы вот этой инициативы предлагают закрепить предельный уровень соотношения зарплат руководителей и остальных работников бюджетных организаций. Есть ли какие-то цифры, вот, скажем, не со стороны инициаторов этой затеи, а снизу? Какие должны быть разницы, балансы между зарплатами руководителей и рядовых сотрудников? 10%, 20%, 3 раза, 5 раз?
Я думаю, что если это ты, соотношение там, 1 к 3, 1 к 4, да, то это будет, то есть мы, допустим, мы берем заработную плату там, медсестры, да, и по отношению к главному врачу 1 к 3, 1 к 4, на мой взгляд, вполне было бы справедливо. потому что как бы мы все зачастую не ополчались на главных врачей, да, но будучи на зачастую защищая медицинские организации, я понимаю, что все контролирующие органы, да, спускают собак, извините за этот немножко сленг, как раз на руководителя, да, и за что только не штрафуют главного врача. В любой сфере деятельности медорганизации иногда бывают ситуации, что невозможно поступить по закону, потому что и разные нормы друг другу противоречат. Это не к тому, что главному врачу обязательно закладывать в заработную плату некий бюджет на штрафы. Ну, вот, естественно, законодательство нужно соблюдать. Это к тому, что ответственность на руководителей есть, и в финансах это должно отражаться. Но, конечно, там не в 10, не в 15 раз.
Врачи сами назначают, главврачи, руководство медицинских учреждений назначает себе стимулирующие уколы?
Нет. Главный врач, он ведь... Ну, сейчас про государственное, да, с вами говорить, о частной сфере можно отдельно. Вот. Значит, государственное учреждение. У нас практически все государственные учреждения в ведении Министерства здравоохранения Пермского края, которое является учредителем этих учреждений. И именно в ведении учредителя входит назначение руководителя, то есть главного врача, заключение с ним трудового договора и... со всеми вытекающими последствиями, то есть в том числе и с условиями о заработной плате. То есть все, что касается оплаты труда главного врача, а зачастую еще и его замов и главного бухгалтера, это вопросы к Министерству здравоохранения.
Владимир, вы специалист в сфере защиты прав медиков. Могли бы вы сказать, то есть что такое, знаете, пермский топ жалоб или нарушения прав наших медиков?
Анна, очень, очень хороший вопрос. Здесь на самом деле нужно разделять, да, то есть со стороны кого? То, что есть нарушения со стороны самой медицинской организации есть. Не всегда это по злому умыслу. Да? Особенно ситуация пандемии показала, когда врач что-то недополучает, да, потому что табельщик забыл поставить нужную галочку в нужную графу, да, соответственно, там не прошло начисление и так далее. Вот. Одни нарушения. Наверное, на сегодняшний день все, что связано с скидными выплатами, это вот действительно в топе. Да? Это нарушение со стороны работодателей. Там вольный, невольный – другой вопрос. Дальше можно говорить о нарушениях со стороны, давайте скажем так, определенной части пациентов. Опять же, не хочу в целом как-то принижать пациентское сообщество, и, безусловно, человек приходит в больницу, он приходит со страданием и с болью. Да? Но есть ряд пациентов, которые занимаются ничем иным, как пациентским экстремизмом. Вполне себе уже такой почти юридический термин. Вот. Буквально один пример краткий приведу. Гражданин обратился в суд на поликлинику из-за того, что ему якобы отказали в вакцинации по клещевому энцефалиту, хотя ему и звонили, и предлагали, собственно, под него еще и вакцину выбили в Минздраве. Вот. Но, тем не менее, он устроил небольшую истерику, подал в суд. Когда стали в вопросе разбираться, оказалось, что он в поликлинику пришел там, 8 мая, его пригласили на вакцинацию, а договор на представление интересов в суде он заключил 3 мая. То есть он сначала заключил договор на то, чтобы судиться с поликлиникой, только потом пошел за медицинской помощью. Вот. Ну, такой очень... яркий пример. Вот. Поэтому права врача со стороны пациентов тоже бывают нарушенными. Это хамство, оскорбление. Здесь нет каких-то специальных алгоритмов защиты. То есть здесь в общем порядке защита чести, достоинства, деловой репутации. Зачастую это через суд. Долго, много времени, нервов и так далее. Ну, потом можно долго говорить о том, каким образом следственные органы неверно трактуют уголовно-правовые нормы, когда врача привлекают по статье за неоказание помощи больному, хотя помощь, пусть даже частично была оказана, и врач определенные действия произвел, да, его привлекают за бездействие. Вот, и неоднократно профессиональное сообщество медицинское Пермского края обращались и в Национальную медицинскую палату. Наша идея инициировать постановление Пленума Верховного суда именно с разъяснением уголовно-правовых норм, потому что далеко не всегда врачи несут ответственность, скажем так, за то, что они действительно нарушили. К уголовному праву тоже масса вопросов. Mm-hmm. Вот там отдельно можно поговорить. Mm-hmm.
Владимир, а вот вы сказали, ковидные нарушения не все-таки вот в этом топе. Скажите, пожалуйста, там речь идет на сотни, на тысячи случаев. Насколько велика эта проблема?
Нет, это все-таки десятки. На сотни, да, это все-таки, наверное, десятки, да, если мы берем, наверное, десятки, но в целом по краю, я думаю, что там это может и за сотню зайти, да, там 100-150, вот, сейчас очень активно это проверяет прокуратура, и, то есть, идет правильное реагирование, да, то есть врач обратился, прокурор отреагировал, медицинская организация в том числе увидела где-то действительно свою ошибку. Мы все понимаем, ситуация пандемии – это ситуация исключительная, и нормы меняются постоянно, и далеко не всегда они качественно, именно юридически написаны, и зачастую там, читаешь очередные изменения Минздравовского документа федерального, и пытаешься понять, а что вообще хотели сказать и как его применять. Да? То есть кто относится, кто не относится. То есть это тоже вопрос к юридической технике и отсутствию разъяснений.
Владимир, но тут все-таки речь о том, что это, знаете, ошибки, потому что новая ситуация, потому что есть какие-то недопонимания, там ошибки в документации, или это... прям явное нарушение прав врачей, которым не засчитали смены, а должны были бы, когда просто экономили деньги в больнице.
Нужно смотреть по каждой конкретной больнице, потому что я знаю примеры, и действительно, когда непонятно, как трактовать, да, и как, то есть зачастую мы трактуем одним образом, да, контролирующие органы читают по-другому. Вот. Знаю примеры, когда, ну, действительно пытались сэкономить. Угу. В принципе, это и в СМИ попадает, и...
Владимир, а раз у нас вот раз тема окладов, зарплат, скажите, вот в обычное мирное время, насколько часто обращаются медики вот в ваш центр, когда пытаются защитить свои права вот именно зарплатные?
Вот по зарплате на самом деле обращаются чаще вот не к юристу, а обращаются сразу в трудовую инспекцию. Вот, потому что я в основном все-таки сталкиваюсь с ситуациями судов с пациентами. То есть когда пациент подает в суд, либо на медорганизацию, бывает, что и пытаются на конкретного врача. Вот, то есть с этими чаще работаю. А относительно нарушения трудовых прав, скажем так, дорожка хорошо протоптана в трудовую инспекцию. Вот, там, не могу сказать, что профсоюз активно в данном случае работает. Вот. Ну, чаще или трудоинспекция, или прокуратура.
Угу. Ну, ваше выражение «дорожка протоптана» говорит о том, что достаточно частые случаи.
Ну, по крайней мере, они достаточно регулярны. Я не могу сказать, что это десятки, сотни каждый месяц, да, вот, но то, что они достаточно регулярны, да.
А вот тогда следующий вопрос, наверное, уже завершающий в этой части. А в отложении Минтруда, вот фиксации доли оклада в структуре зарплаты медиков, оно эту дорожку сузит, сократит количество обращений в данной вот области, улучшит положение дел?
Я не думаю, что сократит, потому что повышается окладная часть, да, то если она будет повышена, это не значит, что мы тут же придем к прозрачности алгоритмов назначения стимулирующих выплат. И так или иначе, пусть стимулирующие выплаты в числовом выражении сократятся, но это не значит, что человек тут же начнет понимать, за что ему и в каком размере начислили. Вот. То есть эта ситуация его несколько прогарантирует, что он больше, ну, получит больше минимум, так скажем, да, вот, но это не поможет избежать недопонимания начисления стимулирующих выплат. То есть за что начислили, за что не начислили, за что начислили в меньшем объеме. Поэтому я думаю, что здесь все-таки количество обращений вряд ли снизится. И плюс мы сейчас с вами начали с разграничения оклад и заработная плата. Да? Но в повседневном понимании эти понятия по большому счету тождественны. Вот. Соответственно, человек, не обладающий специальными юридическими знаниями, да, допустим, врач, читает новость в СМИ, повысить оклады, так или иначе, он психологически скорее это воспримет, что повысят заработную плату. Дальше проходит месяц, да, он получает заработную плату, она не повысилась. Вот. И не факт, что он будет разбираться в квитке, что оклад стал больше, но меньше стали стимы. Вот. Поэтому здесь тоже может быть определенное такое обманутое ожидание.
Спасибо.
Вот. Да. Опять же, вопрос к Минтруду, что эту норму нужно разъяснять. Говорить о том, что повышается именно окладная часть, а не в целом зарплата.
Спасибо большое, Владимир Куранов, юрист.
Директор Центра медицинского права и также старший преподаватель кафедры правоведения Пермского медуниверситета, наш спикер.